Глава 9. Город. С тех пор, как Даша перебралась в город, одиночество стало частью привычного пейзажа. Ни врагом, ни другом. Просто присутствием, с которым научилась жить. Она не жаловалась. Приняла его, как принимают перемену погоды. Холодно, значит, наденем свитер. Пусто, значит, надо переждать. Отец, пытаясь хоть как-то загладить годы отсутствия, устроил ее официанткой в «Белый лебедь» – ресторан, где каждая подача выглядела как церемония. Многие бы посчитали это подачкой, но не она. Даша никогда не стыдилась простых вещей. Она умела благодарить жизнь даже за временные передышки. И, может быть, именно это помогало ей не сломаться.
«Ты не думаешь, что он тебя, как бы это сказать, покупает?» —
однажды спросила Марта, скептически поджав губы.
«А ты бы предпочла бегать по городу с анкетами, чтобы тебе отвечали: мы вам перезвоним», — усмехалась тогда Даша. «Я не гордая».
Работа в ресторане стала ее новым домом. Светлый зал, хрустальные люстры, бесконечные заказчики с царскими запросами, вечная суета, смена до рассвета, уставшие ноги и тихие вечера в пустой квартире. После смены она падала в кровать, как в яму, где наконец-то можно было не улыбаться, не кивать, не извиняться за чужие ошибки, просто быть, просто дышать. Сегодняшний день оказался совершенно другим. Словно это была не ее жизнь, а чья-то чужая. День, полный сюрпризов, похожий на солнечную киноленту. Он казался невероятным подарком, неожиданным и немного шальным. Даша не помнила, когда в последний раз ощущала подобное. Возможно, никогда. Они начали с парка аттракционов. Сначала было неловко. Взрослые люди катаются на карусели и словно дети визжат от страха, взлетая и падая на американских горках. Потом Андрей предложил прокатиться на колесе обозрения. В ее глазах что-то заискрилось, вопреки всему.
«Слушай, а ты не боишься высоты?» – спросила она, усаживаясь в кабинке.
«Боюсь, еще как».
«Но бояться – это часть удовольствия», – ответил он.
И она вдруг поняла, что он говорит о чем-то большем. На вершине, когда кабина зависла над городом, Даша замерла. Просто смотрела на крыши, на тонкие линии улиц, на реку, в которой отражалось солнце. Город не казался враждебным. Он был красивым, хоть и простым. Потом был тир. Андрей играючи выбил 3 шара подряд и, приняв торжественный вид, вручил ей огромного нелепого носорога в розово-сиреневых тонах. Игрушка смотрела на нее с выражением вечного вопроса: во сколько лет заканчивается детство и надо ли его вообще заканчивать?
«Он на тебя похож», – подразнила Даша, принимая трофей.
«Серьезно? Чем? Цветом?»
«Удивленными глазами. Ты всегда такой, будто совсем не веришь, что в жизни случается что-то хорошее».
«Потому что все хорошее обычно заканчивается», – коротко бросил он. «Только не сегодня».
Дальше комната смеха, где их отражения превращались в кривых великанов и гномов с головами, похожими на луковицы. Даша смеялась вопреки здравому смыслу, а Андрей впервые за день выглядел настоящим, живым. Тяжесть его молчаливой тени наконец исчезла, растворяясь в чем-то совершенно новом и непонятном. Потом был музей иллюзий, где они сражались с оптическими обманами, и мини-зоопарк с ящерицами, похожими на сказочных драконов.
В одной из стеклянных витрин, заметив взгляд хамелеона, Даша вдруг прошептала: «А ведь мы все немного хамелеоны. Меняем цвет, чтобы выжить.
Или чтобы спрятать себя настоящих». Андрей сказал это еще тише.
Под конец кафе с витриной, как из журнала. Торты, пирожные, муссы, глазурь. Все такое хрупкое и красивое, как детская мечта.
«Выбирай». Андрей протянул ей меню.
«Ты знаешь, мне кажется, если бы счастье имело вкус, оно бы было как ванильное пирожное с малиновой прослойкой».
Он хмыкнул. «А я всегда думал, что счастье как яблоко. Простое, с кислинкой и с червячком внутри».
«А вдруг мы оба правы?»
«Тогда давай возьмем и то, и другое». И они взяли.
Иногда счастье приходит неслышно, без фанфары, салюта. Оно просто берет тебя за руку и ведет куда-то туда, где сердце дышит свободно. Сегодняшний вечер был именно таким.
Даша словно сбросила с плеч тяжелое пальто, пропитанное горем и тревогой. Она будто вышла из черно-белого фильма и шагнула в мир цвета. И этот мир наполнялся новыми красками с каждым поворотом. Бабушка при всей своей любви никогда не могла позволить внучке развлечений, которыми щедро пестрит городская жизнь. Денег в доме хватало лишь на скромный быт, а не на карусели, кино и кафе с пирожными.
Тогда Даша не жаловалась, просто складывала в сердце светлые мечты о будущем, где будет непременно весело, ярко и беззаботно. И вот Андрей, мужчина, к которому она до сих пор не знала, как относиться, словно по чьей-то тайной просьбе начал исполнять ее детские желания, как волшебник, не задающий вопросов, как тот, кто знает больше, чем говорит. Они шли по набережной, словно по тонкой грани между прошлым и будущим. Мягкое солнце кутало день золотым пледом, щедро рассыпая искры света по глади реки, по лицам прохожих, по теплым камням под их ногами. Лето ласково касалось плеч, и в этой иллюзии нормальной жизни все вдруг стало подозрительно правильным, слишком тихим, слишком спокойным, слишком невозможным. И тут Даша внезапно поймала себя на мысли, от которой по телу пробежал холодок. Будто ее внутренний судья включил тревожную сирену. «Так нельзя. Ты не имеешь права этого чувствовать». Она чуть прищурилась от солнца, вздохнула и, будто исповедуясь, сказала, глядя в сторону: «Знаешь, возможно, это прозвучит дико, почти кощунственно, но, несмотря ни на что, сегодня будто лучший день в моей жизни». Слова слетели с губ несмело, как признание в чем-то запретном. Она тут же почувствовала, как сердце сжалось, отозвалось болью, словно в глубине души проснулась чья-то обиженная тень. «Отец мертв. Марта мертва. Ты видела кровь, ты бежала, ты прячешься. И говоришь, лучший день?» Голос совести был жестким и справедливым. Андрей чуть приподнял брови. Взгляд скользнул по ее лицу, в котором переплетались растерянность, неловкость и удивление.
«И чем же он так уникален?» — спросил он, чуть откинувшись назад, будто не желая спугнуть ее откровенность.
«Всем». Она выдохнула и закусила губу, боясь проговорить вслух то, что жгло изнутри. Но уже было поздно. Правда вырвалась наружу и требовала продолжения. «Таких дней, как сегодня, в моей жизни не было. Моя жизнь раньше, она была другой. Совсем другой, серой, однообразной, пустой. А сегодня? Все, что происходит сегодня, это как сон. Нереальный, невозможный, как вспышка молнии. Ослепительная, обжигающая вспышка. Я думала, я давно уже сгорела внутри. Но нет, я все еще жива, понимаешь? Она подняла на него глаза. В них угадывалась внутренняя дрожь и что-то большее, тихая решимость. Я осознала это сегодня, сейчас. Я смотрю на этот закат, на гладь реки и понимаю, что это может исчезнуть завтра, в любую минуту. Егор или кто-то иной. Все может исчезнуть, как исчезают все. Она замолчала на секунду, подбирая слова, сжав пальцы в кулак, будто боясь соскользнуть в бездну. «Я все потеряла. Всех». Она сглотнула. Голос дрогнул. «Мама, бабушка, отец. Мы даже не успели толком узнать друг друга, но больнее всего Марта». Имя резануло, нанеся глубокую рану. «Марта», — повторила она шепотом, словно молитву. «Она была для меня как сестра, веселая, шумная, неугомонная, живая. Слишком живая, чтобы вот так просто взять и исчезнуть». Андрей молчал. Он смотрел не на нее, вдаль, в плывущий по небу легкий закат, словно в этой медленной смене цвета искал нужные слова, но не нашел или не захотел говорить. «А еще я чувствую вину», — сказала она глухо, почти на выдохе. «Будто предаю их всех сейчас, когда говорю с тобой, когда улыбаюсь. Так странно. Мне кажется, я не имею права радоваться. Ни сегодня, ни сейчас. Мне надо лежать в постели, закрыться от всего и оплакивать их, пока не станет легче. Но, Андрей...» Она вскинула голову и посмотрела прямо в глаза. «Правда в том, что легче не станет. Боль теперь со мной навсегда. А я... Я сегодня веду себя так, будто ничего не произошло. Я улыбаюсь. Я радуюсь. Я дышу. И, Боже, мне хорошо». Слезы подступили неожиданно. Она выдохнула, отвернулась, сжимая зубы, чтобы не всхлипнуть вслух. Андрей молча протянул руку и обнял ее за плечи, легко, бережно, почти незаметно. Ни одного ненужного слова, ни одной суетной попытки утешить. Просто присутствие, просто тепло рядом. «Иногда, — сказал он негромко, — счастье приходит не вопреки боли, а благодаря ей. Просто потому, что ты уже знаешь цену каждому светлому моменту». Даша всхлипнула. «Я должна была быть сегодня там. Должна была проводить их последний путь. Я должна...»
«Ты не могла. Не вини себя. Тебе нельзя там появляться. И ты это прекрасно понимаешь. Они простят тебя за это».
«Мне страшно, что я забуду их», — прошептала она.
«Ты не забудешь никогда. Просто научишься жить с памятью о них. Просто жить». Он знал, о чем говорил. Это чувствовалось в интонации, в паузах между словами, в том, как он чуть крепче сжал ее плечо, будто пытаясь передать часть своей силы. Она кивнула, тихо, не решаясь сказать «спасибо», потому что это слово показалось бы слишком маленьким, слишком слабым для той пропасти, которую он сейчас попытался залатать в ней. Андрей заметил это и, будто почувствовал, что пора вытаскивать ее с края, перевел разговор.
«Ты какое мороженое любишь?»
Даша сначала не поняла, моргнула. «Что?»
«Ну, мороженое. Ты же человек, а у каждого человека есть вкус детства».
Он посмотрел на нее, чуть прищурившись, с мягкой улыбкой, которая будто говорила: «Давай дышать дальше». Она хмыкнула. «Фисташковое».
«Что за совпадение?» – театрально ахнул он. «Мадам, у нас с вами много общего».
Он воскликнул и свернул к ближайшему киоску. Его походка, чуть небрежная, но уверенная, показалась Даше эталоном мужественности. Через пару минут спутник вернулся, протягивая ей рожок, будто это был не просто десерт, а маленький акт заботы. Дар, который хочется принять. Даша взяла мороженое и вдруг почувствовала, где-то внутри нее все еще живет девочка, та, что давно потерялась среди пыльных переездов, среди потерь и боли. А теперь ее будто нашли, обняли, угостили фисташковым мороженым.
«Значит, ты из тех, кто делает вид, что мне только попробовать, а потом доедает все сама?» – поддел он с улыбкой.
«Нет», – она фыркнула.
«Я из тех, кто берет фисташковое, а потом съедает чужой шоколадный шарик, потому что сладкого хочется, и признаваться в этом нет».
Он засмеялся негромко, коротко, искренне.
«Значит, ты умеешь брать то, чего хочешь? Даже если сначала говоришь, мне ничего не надо?»
«А ты?» Она посмотрела на него внимательнее.
«Какое мороженое у тебя ассоциируется с детством?»
Он немного задумался.
«Пломбир в вафельном стаканчике, самый простой. Мне бабушка его покупала, когда мне становилось особенно грустно».
«Значит, твоя бабушка тоже была спасателем?»
«Да».
Коротко, и в этой простоте было все. Любовь, благодарность, утрата. Она вдруг посмотрела на него чуть другим взглядом.
«Мы с тобой, кажется, похожи.
А где ты родился?»
«Село Мухино. Слышала о таком захолустье».
«Твое детство прошло там?»
«Да, именно это место я выбрал для появления на свет».
Он еле заметно улыбнулся, и в его улыбке промелькнуло детство. То самое безмятежное и солнечное, которого так часто не хватает взрослым.
«Еще скажи, что тебя родили в чистом поле под звуки поющей ржи».
«Возможно. Таких подробностей о своем детстве я не помню. А ты?»
«Я много чего помню».
Образы мгновенно всплыли в памяти. Мамина теплая ладонь, голос бабушки. Ком сдавил горло, но она удержалась. Между ними повисло молчание, словно туман, не тяжелый, не неловкий. Просто пауза. И они побрели дальше, медленно, молча, уплетая вкусное мороженое. Ветер трепал волосы. Уличные музыканты на мосту играли что-то на гитаре. Простое, летнее, чистое. После прогулки по пляжу они поехали ужинать в Маркизу. Крохотный ресторанчик на окраине города, спрятанный среди лип и фонарей желтым мягким светом. Было что-то сказочное в этом месте. Оно не пыталось быть модным. Оно просто было уютным, теплым, как старая пластинка, играющая джаз в вечерней тишине. Андрей заказал раков. Даша никогда их не пробовала, но, увидев его искреннюю улыбку, рискнула. Первый кусочек, осторожный, как прикосновение к новому, потом второй. И вот уже она смеется, ловко разбираясь с хитроумной закуской, запивая удивительным сладким вином, которое, казалось, щекотало ей небо и душу одновременно.
«У тебя что-то на щеке»,
— сказал Андрей, нагнувшись и аккуратно смахнув каплю соуса. Его пальцы на мгновение коснулись ее кожи, легко, почти мимолетно. И в этом прикосновении было что-то объемное, теплое, настоящее. «Андрей», — произнесла тихо, — «скажи честно, почему никто не заподозрил Егора? Ведь все так очевидно». Он поднял глаза, и в них мелькнула усталость.
«Потому что он все сделал правильно», — ответил он спокойно. «И слишком быстро».
«Что ты имеешь в виду?»
«Когда полиция приехала, он уже был не убийцей, а жертвой. Сказал, что застал тебя в кабинете, что вы ссорились, а потом ты убежала. Кровь на полу, твои отпечатки на двери, бабка исчезла. Идеальная картина для ленивых следователей».
«Отпечатки?» Даша побледнела. «Но я же... я не прикасалась к нему».
Он чуть подался вперед, рассматривая ее лицо, усталое, бледное, но упрямое. «Я знаю», — Андрей кивнул. «Но они нашли только то, что им показали. Он работает быстро». Через день после убийства Егор устроил пресс-конференцию для сотрудников. Сказал, что отец умер от сердечного приступа. Привел врача, якобы семейного, который все подтвердил. Документы подделали, а тех, кто что-то знал, заставил замолчать. Одних деньгами, других страхом.
«Кто ему помогает?»
«У него везде люди. Бухгалтер, охрана, даже кто-то из юристов. Он не глуп. Только теперь у него появилось одно слабое место. Ты».
Даша подняла взгляд. «Я?»
«Ты единственная, кто может доказать, что он лжет. И он это знает». Она слушала и чувствовала, как злость поднимается, будто горячая волна.
«Значит, он обвинил меня? Меня?» Она усмехнулась. «Удобно. Мертвый отец, сбежавшая официантка. Кто станет в этом разбираться, правда?»
Андрей не ответил, только смотрел, пристально, не мигая. И вдруг она опустила глаза, прижала ладони к кружке, будто решаясь.
«Та папка, что искал Егор, она у меня».
Он резко поднял голову.
«Что?» «Та синяя. Он действительно дал мне ее утром. Я не успела открыть. Посмотрела потом».
Она выдохнула, чувствуя, как дрожат пальцы.
«Я думала, там какие-то важные документы, но там только письмо и анализы на имя Михаила Юрьевича. Там его диагноз тяжелый, и все».
Андрей медленно отставил чашку. «То есть ничего важного?» – спросил он хрипло. «Ничего, что могло бы объяснить, почему Егор так взбесился». Она покачала головой. Андрей задумался. «Может, он поверил, что отец оставил тебе завещание?»
«Может», – тихо ответила она
и посмотрела в окно, где отражался их стол.
«Но, видимо, он ошибся. Михаил Юрьевич ничего не планировал мне оставлять. Егору ничего не угрожало. И эта смерть – нелепая случайность. Или нет?»
Губы Андрея едва дрогнули. «Егор и случайность – вещи из разных миров. Если хочешь, я могу попробовать узнать, был ли Михаил Юрьевич у нотариуса накануне».
«Нет, не хочу».
Мне вообще хочется забыть эту историю как можно скорее. Мне не нужно наследство. Мне нужна правда, понимаешь?» Он не ответил. Вместо этого встал из-за стола и протянул ей руку. «Потанцуем?» Он взял ее за руку и вывел в центр зала. Танцевали молча. Тело двигалось машинально, но мысли метались, как птицы, запертые под куполом. От Андрея исходило ровное тепло, будто он пытался ее успокоить. Но в этом тепле чувствовалось что-то еще. Скрытая сила, опасная, если слишком близко к ней приблизиться. Она пыталась убедить себя, что это просто усталость, что ей кажется. Слова о нотариусе не выходили из головы. Он сказал это слишком спокойно, как человек, который точно знает, где искать. И теперь Даша не могла понять, помогает ли он ей действительно, или просто проверяет ее. Музыка стихла. Андрей чуть улыбнулся, как будто все происходящее не имело значения, а у нее внутри под ложечкой холодно сворачивалось чувство. Игра продолжается, и, возможно, Андрей – часть этой странной игры, даже если сам этого не признает. А потом был клуб. Даша вообще не любила клубы. Слишком громко, слишком лютно, слишком много чужих эмоций в ограниченном пространстве. Сегодня было исключением. Андрей не спрашивал, просто взял за руку и повел. И к ее собственному удивлению она пошла. Внутри фаворита пульсировала музыка, как ритм с самого города. Люди смеялись, двигались, растворялись в неоне. И Даша растворилась тоже. Она танцевала, как будто сбрасывала с себя все. Страхи, потери, усталость. Она танцевала, как будто пыталась переродиться в этом танце. Она вдруг почувствовала себя свободной, легкой, живой. Андрей наблюдал за ней с небольшого расстояния. Его взгляд был внимательным, даже немного задумчивым. И в этой тени между вспышкой света Даша поняла, он следит не потому, что хочет контролировать. Он просто охраняет. От мира, от боли, может быть, даже от нее самой. Позже, когда ее ноги уже не слушались, а сердце билось ровно, как метроном, они вышли на улицу. Даша опустилась в кресло машины и почти сразу уснула, как девочка, уставшая от счастья. Андрей не стал будить. Он просто сидел в тишине, позволяя себе редкую роскошь смотреть на нее и думать о том, как странно порой судьба сводит совершенно разных людей и как тяжело, почти невозможно, не привязаться к тому, кто врывается в твою жизнь с глазами, полными тоски и света. Он тихо завел двигатель и направил машину домой.